Билл Макнаб, Рэм Чаран, Деннис Кэрри. Как управлять компанией в VUCA мире? Талант, стратегия, риск. Пролог. Изменения в инвестиционной среде, послужившие поводом для написания данной книги. Билл Макнаб. Одним весенним вечером 1986 года мы с другом сидели на заднем крыльце его дома в Филадельфии, пили пиво и наслаждались сырными стейками из Д'Алессандрос, местной достопримечательности. Я рассказывал о предложенной мне работе у Vanguard, независимой инвестиционной компании, делающей большой упор на развитие взаимных фондов. Компания была основана Джеком Боглом 11 годами ранее. В ходе беседы я сказал своему другу, что из разговоров с сотрудниками компании, включая Богла и Джека Бреннона, президента, мне стало ясно одно – они создают нечто совершенно иное и всеми силами стремятся встать на защиту обычных сберегателей и инвесторов. Компания Vanguard – уникальное явление среди инвестиционных компаний. Она была и остается единственным независимым фондом, не находящимся в государственной собственности и неконтролируемым учредителями или частной корпорацией. Вместо этого она принадлежит своим клиентам, инвесторам. В наши дни компания Vanguard ориентирована на индивидуальных инвесторов и выступает первопроходцем в области индексных фондов. Она управляет активами, покупает и на постоянной основе владеет пакетами акций. Однако в прошлом, когда компания еще не успела разрастись, многие рассматривали индексное инвестирование как диковинку. Мне на тот момент было 29 лет. Со дня окончания Уортонской школы бизнеса прошло всего 3 года. 2 года я преподавал латынь в 7 и 8 классах и был тренером по нескольким видам спорта, после чего недолго проработал на Уолл-стрит. Этого срока хватило, чтобы понять их стратегию. Структура Vanguard и ее образ мышления показались мне не иначе, как революционными. Друг чувствовал мое волнение. «Соглашайся на эту работу», – советовал он. Это был шанс стать частью чего-то, во что я верил, и не позволять Уолл-стрит диктовать условия. Спустя 3,5 десятилетия Vanguard по-прежнему остается компанией, отстаивающей интересы инвесторов. И если говорить в более широком смысле, она сыграла важную роль в преобразованиях, затронувших область частных инвестиций. В результате этих изменений все больше и больше людей по всему миру инвестируют через индексные и другие долгосрочные фонды. Потребности долгосрочного инвестора. За последние десятилетия характер инвесторов на публичных фондовых рынках значительно изменился. Сейчас они в гораздо большей степени ориентированы на долгосрочную перспективу. По данным компании Morningstar за 2020 год, индексные фонды, включая биржевые, распоряжались 41% активов взаимных фондов США по сравнению с 11% в 2000 году. У индексных фондов очень маленький оборот. К примеру, у взаимного фонда Vanguard 500 Index Fund, основанный на индексе S&P 500, с 2010 по 2019 год среднегодовой темп оборота портфеля составил всего 3,6%. По данным Morningstar, у американских фондов, которые пытались превзойти S&P 500, средний показатель за тот период составил 65,3%. Если посмотреть на цифры с другой стороны, то получается, что средний срок владения ценной бумагой в индексном фонде составил около 28 лет, а в среднем активном фонде – около 18 месяцев. Важно помнить, что рынок в значительной степени состоит из реальных людей, сберегающих и инвестирующих с целью надежного финансового будущего. По оценкам, полученным на основании данных Федеральной резервной системы и Всемирного банка, частные лица владеют более чем 3/4 акций на фондовом рынке США, как напрямую, так и через взаимные фонды. Мне довольно часто приходится напоминать людям, что капитал не принадлежит ни Vanguard, ни Fidelity, ни BlackRock. Эти деньги – сбережения и вложения миллионов людей и семей, многие из которых инвестируют посредством пенсионных планов 401k, образовательных сберегательных планов 529 и IRA – Рынок – это люди, преследующие долгосрочные цели и вкладывающиеся в долгосрочные инвестиционные фонды. Теперь, уже отойдя от руководящей должности Vanguard, у меня появилась возможность войти в совет директоров нескольких публичных компаний, что позволило мне лучше понять обе стороны. И одним из моих первых открытий стало осознание важности понимания инвесторской базы, установление категории инвесторов, владеющих акциями, и причин. Инвесторы могут владеть акциями компании на протяжении нескольких миллисекунд, часов, дней, месяцев или даже десятилетий. Некоторые из них сообщают о своих перспективах, а других вы можете даже не догадываться. Однако никого не волнует долгосрочное благополучие компании так, как ее постоянных инвесторов. В Vanguard мы поняли, что публичные компании не в полной мере учитывают голос долгосрочного инвестора. Инвестиционная инфраструктура публичных рынков построена на ритмах ежедневного движения акций, квартальных отчетов и ежегодных собраний. Что касается индексных фондов, то они не обязательно участвуют в этом диалоге. Их больше волнует долгосрочное управление и надзор со стороны совета директоров. В начале 21 века компании вроде Vanguard считались пассивными индексными фондами. Никто не относился к ним с должной серьезностью, за исключением первых активистов. Именно активисты начали оказывать чрезмерное влияние на компании, где у них было гораздо меньше позиций, чем у нас. И эти изменения не всегда отвечали долгосрочным интересам. Сложившаяся ситуация привела к пробуждению Vanguard. Отступив назад, мы сказали: «Подождите, мы являемся долгосрочными, если не постоянными, акционерами некоторых из этих компаний. Активисты предпринимают действия, способные нанести ущерб долгосрочной стоимости». Итак, наступило время переосмыслить отношения с компаниями, куда акционеры инвестировали деньги через наши фонды. Vanguard всегда была маниакально сосредоточена на своих акционерах. Если вы являетесь их инвестором, значит вы собственник. Менеджеры индексных фондов не принимают решения о том, какие ценные бумаги покупать или продавать. Следовательно, единственный способ влияния заключается в применении методологии управления. Мы хотели, чтобы советы директоров компании взаимодействовали с их владельцами точно так же, как это делаем мы. И именно по этой причине Vanguard решила занять более активную и вовлеченную позицию. Один из ключевых моментов для Vanguard наступил в 2002 году после провала корпоративного управления в таких компаниях, как Enron, WorldCom, Adelphia и другие. Джек Брэннон, на тот момент генеральный директор Vanguard, обратился с письмом к руководителям 450 компаний, в которых фонды Vanguard имели значительную долю акционерного капитала. В его письме были изложены ожидания Vanguard в отношении управления. Состав совета директоров, вознаграждение руководителя, независимость аудиторов и права акционеров. Корпоративные скандалы и последовавшие за ними реформы, такие как закон Сарбейнза-Оксли 2002 года и ужесточение требований к листингу на основных фондовых биржах, привели к новому уровню внимания к советам директоров по всему миру. Однако предстоит еще много работы для достижения взаимопонимания между публичными компаниями и их долгосрочными акционерами. Ряд промышленных организаций и академических учреждений помогли построить мост. Колумбийский, Дрексельский, Гарвардский и Делаверский университеты регулярно проводили форумы, на которых встречались крупные инвесторы, главы корпораций и команды руководителей. На этих собраниях обсуждались такие вопросы, как роль совета директоров в надзоре за рисками, вовлечение акционеров и вознаграждение руководителей. Я вспоминаю доклад Брэннона на Drexel Directors Dialogue в 2010 году. В ходе встречи он сказал собравшимся в зале руководителям, что им нужно думать о постоянных акционерах как об избирателях. Брэннон заметил: «На всех этапах принятия решений путеводной звездой должны служить следующие вопросы. Как это решение повлияет на наших постоянных акционеров? Соответствует ли оно нашим интересам и их интересам?» В то время такое послание прозвучало довольно радикально. В последующие годы между инвесторами и компаниями, куда они вложились, велся продуктивный диалог. Директора стали глубже понимать долгосрочных инвесторов. На крупных и небольших собраниях я твердил руководителям, что индексные инвесторы, такие как Vanguard, останутся держателями акций как в хорошие, так и в тяжелые времена. Мы не планировали квартал за кварталом пересматривать их управленческие решения. И все же инвесторы желают понимать долгосрочную стратегическую концепцию. Они желают знать, насколько управление Совета директоров соответствует этой стратегии. Правильно ли работает руководство? Правильно ли оно будет работать в дальнейшей перспективе? Понимает ли Совет директоров ключевые риски и контролирует ли их? Дает ли система вознаграждений соответствующий стимул руководству, чтобы компания могла превзойти своих конкурентов и создать ценность для долгосрочных инвесторов? Имеют ли ваши акционеры право голоса? Прислушиваетесь ли вы к нему? Именно такой подход способен привести к эффективному укреплению долгосрочного благосостояния как компаний, так и инвесторов. Значимость рынка капиталов. Говоря о важности управления и правильном взаимодействии с акционерами, я отдаю себе отчет в том, что быть публичной компанией нелегко. Меня беспокоит, что множество требований, предъявляемых к ним, отбивает у стартапов желание выходить на биржу. И действительно, за последние несколько десятилетий число публичных компаний в США значительно сократилось. С более чем 8 тысяч в 1996 году до 4300 в середине 2020 года, согласно данным Всемирного банка и анализу Bernstein Research и Vanguard. С моей точки зрения, самые динамичные рынки капиталов находятся в Соединенных Штатах. Так исторически сложилось, что между частными и публичными компаниями в США достигнут правильный баланс. На данный момент количество частных компаний резко возросло, отчасти потому, что снижение процентных ставок за последние 20 лет облегчило получение займов. По этой причине все меньшему числу компаний приходится выходить на биржу с целью привлечения средств. Я не берусь утверждать, что это плохо, однако приятный аспект публичных рынков заключается в том, что они позволяют всем извлекать выгоду из успеха компаний. Мы действительно беспокоены, потому что в случае неосторожности этот баланс может нарушиться. Мы уже обратили внимание на то, что некоторые из лучших публичных акционерных компаний работают по принципу частников. Они сосредоточены не на ежедневных показателях курса акций или ежеквартальной прибыли, а на успешном развитии бизнеса, который они смогут поддерживать на протяжении многих поколений. Акционеры и заинтересованные стороны. Последние несколько лет я поражаюсь спором, ведущимся вокруг акционеров и заинтересованных сторон. Кто-то выражает беспокойство по поводу того, что компании снижают важность дохода акционеров, обращая все внимание на потребности других сторон. Я же считаю, что подобная точка зрения не соответствует действительности. Умение быть добросовестным работодателем и порядочным гражданином в инвестиционном сообществе, оставаясь ориентированным на клиента, приводит к лучшим результатам. В Vanguard мы называли это фокусом на 3К – клиент, команда, круг. Я верю, что подобным образом должны мыслить абсолютно все компании. Только так вы сможете создать стоимость в долгосрочной перспективе. И смысл заключается отнюдь не в акционерах или заинтересованных сторонах, а в акционерах и заинтересованных сторонах. Каждая компания идет на краткосрочные компромиссы, способные повысить доходность для акционеров. Однако, если вы хотите построить крупную компанию, вам не удастся создать рациональную акционерную стоимость, не обеспечив при этом ценность и для других заинтересованных сторон. Поддержка здорового рынка капитала, руководство, нацеленное на долгосрочную перспективу, учет широкого круга заинтересованных сторон – все это концепции, с которыми мало кто спорит. А вот умение применять их на практике – это уже другой вопрос. На страницах нашей книги Рэм, Деннис и я пытаемся пролить свет на указанные проблемы и определить новый набор практических рекомендаций по их реализации. Мы никогда не утверждали, что у нас найдутся ответы на любые вопросы. Поэтому, чтобы написать книгу, учились у лучших. Мы встречались и беседовали с ведущими специалистами в области публичных компаний, инвестиций и корпоративного управления. В результате эффективного взаимодействия нам удалось собрать самые новаторские и глубокие идеи, помогающие применять теорию на практике. Мы узнали у руководителей, что они думают по поводу преемственности, составе совета директоров и взаимодействий с целым рядом заинтересованных сторон. Мы поговорили с генеральными директорами крупнейших публичных компаний о сотрудничестве с наблюдательными советами. Мы пообщались с руководителями фирм по управлению активами и расспросили об ожиданиях, которые они возлагали на совет директоров публичных компаний. Мы даже спросили инвесторов-активистов о взглядах на корпоративную культуру и создание стоимости. Когда в конце 2020 года мы подходили к завершению книги, мир боролся с самой страшной пандемией за последние 100 лет. Так собранные воедино мудрость и перспективы приобрели еще более глубокий смысл, особенно в вопросах риска и руководства организациями с долгосрочным видением. Нам было приятно учиться у этой удивительной команды лидеров. Надеемся, что и вам тоже понравится. Введение. Новая концепция корпоративного управления, рассчитанная на долгосрочную перспективу. Более 200 высших руководителей крупных компаний, входящих в организацию деловых кругов Business Roundtable, публично осуждают идею преимущественного права акционеров. Крупнейшая в мире компания по управлению инвестициями BlackRock требует, чтобы все компании в ее портфеле продемонстрировали путь к созданию долгосрочной акционерной стоимости. Институциональные инвесторы, которым принадлежит 60% компаний из списка Fortune 500, ожидают, что лидеры будут поддерживать краткосрочные и долгосрочные перспективы в надлежащем равновесии. Хотя баланс между краткосрочной и долгосрочной перспективой – это вечная борьба, любые новые тенденции, как и призывы выхода из экономического кризиса, реагирование на изменение климата и устранение расового неравенства – ставят совет директоров в центр внимания и нуждаются в руководстве. Какие изменения должны произойти в совете директоров, чтобы компания могла соответствовать новым ожиданиям? Какие новые принципы и практика корпоративного управления необходимы для долгосрочного лидерства? Мы втроем оказались на передовой изменений, происшедших как на просторах корпоративной собственности, так и в ожиданиях акционеров относительно управленческого поведения. Будучи генеральным директором Vanguard, Билл Макнаб помог изменить инвестиционное сообщество. Билл начал свою деятельность еще в 2010 году, впервые выступив на мероприятии Drexel по вопросам управления. Он настолько расстроил руководителей компании своим предложением, просьбой, чтобы совет директоров взаимодействовал с инвесторами, что ему показалось, будто его вот-вот вышвырнут из зала. «Они были вне себя», — вспоминает Макнаб. К 2017 году компания Vanguard провела около 1000 очных и виртуальных встреч по всему миру, в ходе которых эта тема обсуждалась с директорами и управленцами. Рэм Чаран, один из самых известных и востребованных консультантов по вопросам корпоративного управления в мире, помогал советам директоров и высшим руководителям переосмыслить и пересмотреть методологию управления. Со временем он заметил увеличивающийся разрыв между тем, на чем сосредоточены советы директоров, и тем, что волнует инвесторов. Кроме того, он обратил внимание на резкие контрасты между наблюдательным советом публичных компаний и частных или семейных фирм. Деннис Керри, вице-председатель компании Korn Ferry, помогал реорганизовывать наблюдательные советы и подбирать руководителей, соответствующих новым ожиданиям. Учитывая, что на протяжении многих лет Керри замечал постоянный рост довольно противоречивых требований к совету директоров, он вместе с коллегами из Korn Ferry провел обширное исследование, в ходе которого выяснилось, каким образом этот орган влияет на эффективность работы компании. Объединяя наш многолетний опыт работы, мы стремились прояснить важность перемен с точки зрения перспектив и практики, а также объяснить, как избежать ловушек краткосрочных вложений и обеспечить создание долгосрочной стоимости. Все начинается с переосмысления TSR, показателя совокупного дохода акционеров. Переосмысление TSR. Для инвесторов стандартным показателем эффективной деятельности компании является совокупный доход акционеров, или TSR, изменение цены акций с учетом накопленных дивидендов. Как для советов директоров, так и для менеджеров погони за TSR может обернуться тем, что краткосрочные мероприятия, направленные на повышение курса акций компании, станут приоритетными. Давление в этом направлении исходит не только от аналитиков и деловой прессы, но и от инвесторов-активистов, считающих, что компания отстает от рыночного потенциала. Однако сосредоточенность на показателе TSR не связана с какими бы то ни было нормами поведения. Несмотря на усилия, затраченные на повышение совокупной доходности, компании продолжают совершать непродуманные слияния, инвестировать в тупиковые направления бизнеса и нанимать руководителей, не способных реагировать на изменения в деловом мире. Все это в результате наносит ущерб акционерам.